микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 10 февраля 2023 года. В этом выпуске.
Небольшими группами с поддержкой техники прощупывали уже силы обороны Украины, плюс участились обстрелы тяжелым калибром.
Пророссийские источники признали тяжелые потери российской армии при неудачной попытке наступления под Угледаром в Донецкой области. Одновременно Россия 10 февраля нанесла по Украине новый массированный ракетный удар.
То, что президент Украины может поехать за пределы страны, очень четко указывает, что наши вооруженные силы и политическая ситуация позволяют это сделать.
Политические и психологические итоги европейской поездки украинского президента Владимира Зеленского.
Мы сделаем все необходимое для полноценного ремонта. Как и все наши союзники, мы планируем начать поставку танков Украине этой весной.
Испания в начале апреля передаст украинской армии партию танков «Леопард».
Им не нужны доказательства со стороны защиты. Им достаточно набора бумажек, которые предоставил следователь, прокурор и не более того.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал приговорен к 22 годам колонии. Суд признал его виновным в организации заказных убийств. Итак, первая тема нашего дайджеста. Полномасштабная война в Украине, начатая Россией 24 февраля 2022 года, продолжается уже почти год. 10 февраля российская армия нанесла новый массированный ракетный удар. Почти на всей территории Украины утром в пятницу была объявлена воздушная тревога. Российские военные выпустили ракеты с дальних бомбардировщиков и кораблей. Тревога продолжалась 3,5 часа. По сообщениям украинских СМИ и телеграм-каналов, взрывы произошли в частности в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Львовской областях и в Киеве. По поступающим сообщениям, под удар попали в основном объекты энергетики, в том числе электростанции. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в 6 регионах зафиксированы попадания в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры. Во многих регионах аварийные отключения света. Самая напряженная ситуация пока в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. В Киеве, по неподтвержденным сообщениям, удар был нанесен по городской ТЭЦ-5. Одновременно разные пророссийские источники в интернете 10 февраля признали тяжелые потери российской армии при неудачной попытке наступления под городом Угледар в Донецкой области. Сообщается о десятках потерянных российских танков и бронетранспортеров. Число убитых и раненых российских военных, по всей видимости, может исчисляться сотнями. Цитата. «Расстреляли, как в тире». Это написал о погибших бывший командующий войсками пророссийских сепаратистов в Донецке Игорь Стрелков. Наступление на Угледар ведут 155-я и 40-я отдельные бригады морской пехоты, приписанные к Тихоокеанскому флоту России, а также бывшие подразделения донецких сепаратистов при поддержке спецназа. На этом участке им противостоит 72-я отдельная механизированная бригада украинской армии, следует из сообщений украинских журналистов. Еще 9 февраля Американский институт изучения войны сообщил, что Россия начала ожидаемое большое наступление в Луганской области, в районе городов Кременная и Сватово. Эту же информацию подтвердил сегодня украинский глава Луганской области Сергей Гайдай.
Активизация боевых действий, на самом деле, люди, которые не совсем понимают в военном деле, они, наверное, думают, что какой-то день, там, 8 утра, вот начало, как это было 24 февраля. На самом деле у нас уже в течение недели, как минимум, разные подразделения российских войск, в основном это кадровые десантники, небольшими группами с поддержкой техники прощупывали уже силы обороны Украины, плюс участились обстрелы тяжелым калибром, из пионов уже обстреливали наши позиции. То есть это уже продолжается не первый день, просто с каждым днем все больше увеличивается количество обстрелов и количество атак. Критической ситуации на сегодняшний день нет, силы обороны сдерживают все эти наступления, жгут технику, уничтожают личный состав российских войск. То бишь ситуация непростая, но полностью контролируемая нашими войсками. Вот малыми группами они пытаются нащупать где-то какую-то слабину или брешь в нашей обороне для того, чтобы потом концентрированно бросить туда все резервы и уже развивать свой успех. Ну и мы видим, что они пытаются собирать склады с боекомплектами, подтягивать технику. Слава богу, наши военные все это видят, склады периодически утилизируют, как и технику.
Я напоминаю, что в эфире был глава Луганской области Украины Сергей Гайдай. Это дайджест «Время свободы». Сегодня 10 февраля. С вами Александр Гостев. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем завершил свой большой визит в Европу, вернувшись сегодня в Киев, несмотря на российскую ракетную атаку. В четверг, выступая перед депутатами Европарламента в Брюсселе, он поблагодарил их за помощь, которую Киев получает от ЕС после начала российского военного вторжения. Позднее 9 февраля украинский лидер присоединился в бельгийской столице к участникам саммита Евросоюза в качестве почетного гостя. В своем выступлении на саммите ЕС Зеленский призвал страны Евросоюза ввести санкции против российской атомной отрасли, а также против компаний, участвующих в производстве ракет и беспилотников. В Брюссель 9 февраля президент Украины прибыл после переговоров в среду в Лондоне и Париже с лидерами Великобритании, Франции, а также Германии. Целью поездки Владимира Зеленского было добиться от партнеров в Европе еще больших поставок вооружений Украине. Сам он отметил, что есть некие позитивные сигналы по вопросу предоставления Украине истребителей, однако сказал, что не будет раскрывать карты. Формального обещания предоставить Украине боевые самолеты пока не дала ни одна страна, хотя в частности Великобритания и Польша заявляют о том, что это возможно. Итоги европейской поездки Зеленского для нашего телеканала «Настоящее время» прокомментировал высокопоставленный украинский дипломат Валерий Чалый, чрезвычайный полномочный посол Украины в Соединенных Штатах в 2015-2019 годах.
Это исторический визит. Это второй визит после Соединенных Штатов во время полномасштабной войны с Россией. И результаты его не только в том, что мы услышали полную политическую поддержку победы Украины в Британии, Франции, Германии, Европейский парламент, то есть вся Европа уже прямо говорит, ну, не просто о том, что это ошибка и военное преступление российские, а то, что будет победа Украины, они будут поддерживать это усилие украинского народа. И, в принципе, это хороший политический сигнал, плюс решение по оборонным вооружением, кое я считаю не только танки, но и другие типы. И меня несколько удивляет нервная реакция Кремля, скажем, Пескова.
Это лишь второй визит Зеленского за границу с начала войны. А как выбираются даты таких визитов? Почему именно сейчас это было важно?
Имея опыт работы внешнеполитическим советником президента, работы с тремя президентами организации, десятка визитов, я могу сказать, что все принимается во внимание. Не только то, что вы сказали, время, даты. В этом плане, я думаю, что это очень правильное время. Ну, во-первых, то, что президент Украины может поехать за пределы страны, очень четко указывает, что наши вооруженные силы и внутренняя политическая ситуация позволяет это сделать. Президент уверен, что ситуация достаточно надежна, стабильна. Второе, сейчас очень много было разговоров насчет того, что вот эта война навсегда, Россия не дает дальше продвигаться украинским вооруженным силам, даже наступает. Разгонялась вот такая вот идея, что да нет, куда же там Украина, как она может победить, это невозможно. И при этом мы абсолютно понимаем реальное состояние дел. Поэтому этот визит — это сигнал скептикам, кто сомневается. Те, кто встречался с президентом Украины, четко дали понять, что они не сомневаются.
Это было мнение, напоминаю, украинского дипломата, бывшего посла Киева в Вашингтоне Валерия Чалова. Беседовал с ним журналист телеканала «Настоящее время» Егор Максимов. С вами дайджест «Время свободы» и его сегодняшний автор и ведущий Александр Гостев. И в продолжение разговора об Украине и о поставках Киеву западных вооружений. Как и другие страны Евросоюза, военную помощь Украине оказывает Испания. Она заключается и в поставках оружия, боеприпасов и снаряжения, и в подготовке военнослужащих ВСУ. Сейчас Испания проводит ремонт и модернизацию находившихся на складах испанской армии танков «Леопард» предыдущей модификации, которые эта страна намерена скоро передать ВСУ. рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Речь идет о танках «Леопард 2А4», которые Испания взяла в аренду в Германии, а потом и приобрела в 1995 году. Последние 10 лет они не использовались и находились в полуразобранном состоянии на хранении в Сарагосе. Сейчас испанская армия вооружена более современными модификациями «Леопардов». 6 танков уже доставлены из Сарагосы в Севилью на военный завод «Санта-Барбара». Как отмечает газета АБС, ремонту подлежат в первую очередь двигатели и электрооборудование. Кроме того, «Леопарды» получат новую вместо устаревшей систему наведения и аппаратуру внешней связи. Частично будет усилена танковая броня. Министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Мы сделаем все необходимое для полноценного ремонта. Как и все наши союзники, мы планируем начать поставку танков Украине этой весной. Оставшееся до окончания ремонтных работ время мы используем для подготовки украинских экипажей.
Поставки планируются на первые числа апреля. К этому времени испанцы подготовят не менее 10 украинских экипажей, каждый по 4 человека – водитель, наводчик, заряжающий и командир танка. Пройдет стажировку и технический персонал, которому предстоит обслуживать «Леопарды». Речь идет не о новобранцах, а о танкистах и ремонтниках, уже имеющих опыт общения с боевыми машинами. Обучение пройдет на танкодроме под Сарагосой, где помимо «Леопардов 2А4» есть и тренажеры, которые имитируют их и помогают быстрее освоить технику. Точное число танков для Украины пока не определено, но это будет не более 4-6 машин стоимостью порядка 500 000 евро каждый танк. Получит Украина и запчасти. Сложнее со 120-миллиметровыми снарядами, особенно бронебойными. Испания их не производит, запасы отсутствуют, а на международном рынке, как отмечает пресса, их цена слишком высока для нынешнего испанского бюджета – от 2 до почти 4 тысяч евро за штуку. Испанцы рассчитывают, что снаряды поставят партнеры, в первую очередь Германия. Разумеется, танки – это не единственная помощь, которая направляется Мадридом Киеву. Гуманитарные и военные поставки идут буквально с первых дней вторжения российской армии в Украину, говорит премьер-министр Испании Педро Санчес.
Мы действуем в трех направлениях. Во-первых, это гуманитарная помощь, которая направляется нами в Украину через Польшу. Во-вторых, это средства индивидуальной защиты, каски и бронежилеты. В-третьих, это отправка Киеву в соответствии с решением ЕС разного вида вооружений. Все эти очень объемные поставки стали следствием исторического решения Евросоюза.
Испания поставила Украине 20 бронетранспортеров американского производства М113, 6 пусковых установок для ракет «Земля-воздух» «Хоук», 6 итальянских гаубиц «Отомилара» М56, 1155-миллиметровых артиллерийских снарядов испанского производства, гранатометы, станковые ручные пулеметы и 700 тысяч патронов к ним. Поставлены 70 тысяч комплектов зимнего обмундирования, 30 санитарных машин и медицинское оборудование. При пехотной академии в Толедо обучаются на курсах молодого бойца не менее 200 украинских новобранцев. Занятия длятся 2 месяца, после чего курсантов сменяет другая группа вновь призванных бойцов. В военных госпиталях лечатся десятки раненых украинцев. А число беженцев, прибывающих в Испанию, которым оказывается всесторонняя помощь, уже достигло 200 тысяч человек. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Мы продолжаем дайджест «Время свободы». Сегодня 10 февраля, с вами Александр Гостев. И еще один штрих к главной теме нашего сегодняшнего подкаста. Я прорекламирую друзей. Каждую неделю у нас появляется новый подкаст из цикла «Гуманитарный коридор». Это рассказ об украинских беженцах и их свидетельствах, а также о помощи пострадавшим людям. Делают этот подкаст мои коллеги Игорь Померанцев и Иван Толстой. Вот для примера небольшой фрагмент их разговора с беженцами из Бучи. В гостях в студии украинская беженка по имени Оксана, она музыкант, и ее 10-летний сын Тимофей. Они успели уехать в начале войны, однако страшные события в Буче они все же застали.
Олеся, кем вы работали в Буче?
Вообще, я домохозяйка и в декрете с детьми, собственно. Но также у меня бывали подработки, это называется freelance musician. Это когда я могла поехать где-то подработать там, подхалтурить здесь, ну, то есть поиграть в ресторанах или подработать в оркестре. То есть такого плана у меня были работы.
Вы уехали, и мы вернемся еще к этому, 9 марта. Это значит, вы были свидетелем боев.
Да.
27 февраля в Буче были уличные бои. Что вы видели?
И слышали, и боялись, и варили суп параллельно.
Вы выглядывали из окна?
К своей небрежности, да. Я прямо вот прильнула к окну и смотрела на вот тот дым, который идет на перпендикулярной улице. Там вот получается вот эта улица Вокзальная, а наша Яблонская, она вот перпендикулярна. Там, конечно, до Вокзальной еще ехать, но все равно оно так близко все звучало и бабахало, простите за это такое слово, что окна у нас тряслись, но мы их успели вовремя заклеить. И я каждый раз думала: так, хорошо, а если к нам прилетит, то как же я буду тушить пожары, что мне делать? Вот у меня всегда были такие мысли. Я думала: так, что нужно в первую очередь делать, как тушить пожар и куда потом с детьми спасаться?
Вы назвали улицу Вокзальную.
Вокзальную.
Вы знаете, что по этой улице шла колонна, да,
знаю,
российская, и что ее эту колонну забрасывали бутылками с зажигательной смесью?
Вот насчет бутылок не знаю, но потом, когда бой уже к вечеру закончился, какой-то мужчина, очевидец событий, он сразу же снял видео и выложил в YouTube. Там, конечно, нецензурная лексика и все остальное, но я просто увидела, во что превратилась эта колонна. Вот, то есть это даже не военный снимал. Это просто человек, видать, который там жил на этой улице или рядышком совсем. И вот он это все заснял, и груда металла, все горит, все дымится, и жесть.
У вас в городе на, по-моему, центральной площади был постамент, а на постаменте был памятник воинам-афганцам.
Танк.
Это был БРД. И когда я читал, что российские войска, когда занимали Бучу, они приняли его за боевой танк и расстреляли.
Да, такая история тоже есть. Даже видео есть.
Я вижу, Тимофей смеется.
У нас это очень...
Танк выиграл.
Что-что?
Танк выиграл.
Да.
Памятник.
Танк победил.
Да.
Танк победил. Тимофей, а мама отгоняла вас от окон?
Да.
Ты тайком пытался смотреть?
Ну да, было раз, когда я в туалет ходил, то там из окна посмотрел, но там танков не было, не видел.
Ты видел войну? Как ты теперь можешь сказать?
Ну, я могу сказать, что это плохо. И что это нехорошо со стороны России.
Тимофей, до войны ты играл с другими мальчиками,
да,
девочками,
да,
в войну?
В войну нет, не играл.
А какие игры вы играли?
Играли в догонялки очень много раз, в квача играли. Ну, еще много во что мы играли. Ну, в прятки, да, тоже в прятки много раз.
Тимофей, ты учишься в украинской школе?
Конечно. Конечно.
Не в грузинской?
Нет, конечно.
Это значит, что ты двуязычный?
Ну, да. Я учусь в украинской.
Ну, с мамой, ну, и с братьями, сестрами вы говорите по-русски дома?
Ну, когда как. Когда не знаем, как сказать какое-нибудь русское слово, говорим по-украински это слово.
С украинскими беженцами, музыкантом Оксаной и ее 10-летним сыном Тимофеем, беседовали мои коллеги Иван Толстой и Игорь Померанцев, авторы цикла и подкаста «Гуманитарный коридор». И их работу, и другие наши подкасты, включая «Время свободы», которое вы слышите сейчас, всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и на новом канале в YouTube «Радио Свобода Лайв», а еще везде, от Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». И еще одна важная тема дня. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 10 февраля был приговорен к 22 годам колонии. Суд признал его виновным в организации заказных убийств. Фургал все отрицает, считая свое преследование политическим, и заявляет, что на него оказывалось давление, а его семье угрожали. Приговор вынес Московский областной суд в Люберцах. Присяжные признали Фургала виновным в организации покушений на трех конкурентов по бизнесу. Кроме того, Фургал был заподозрен в организации преступного сообщества и мошенничестве. Эти дела будут рассмотрены отдельно потом. Бывшего помощника Фургала Андрея Карепова суд приговорил к 21 году колонии. Суровые приговоры вынесены еще двоим подсудимым, которых присяжные признали исполнителями убийств. Сергей Фургал был задержан спецназом ФСБ в Хабаровске в июле 2020 года и сразу вывезен в Москву. Обвиняемым по уголовному делу он стал после победы на губернаторских выборах в 2018-м. Он победил на них поддержанного Кремлем кандидата Вячеслава Шорта. До этого политик избирался в Госдуму от ЛДПР и возглавлял в палате Комитет по охране здоровья. В поддержку Сергея Фургала в Хабаровске несколько месяцев проходили многочисленные акции протеста. Их участники требовали освобождения политика или, по крайней мере, суда над ним в регионе, а не в Москве. Сам Фургал прокомментировал сегодняшнее решение присяжных в зале суда выкриком «стыдно». Антон Фургал, уже взрослый сын осужденного политика, стопроцентно верит в абсолютную невиновность отца и намерен, как он говорит, идти до конца, чтобы доказать ее.
Честно вам сказать, я уже нормально не сплю. Можно сказать, 2 года, а последние несколько дней – это вообще что-то. Воспринять решение присяжных я могу только отрицательно. Есть основная группа присяжных, есть те присяжные, которые находятся в резерве. На всякий случай, если там кто-то заболел или что-то случилось. Когда несколько присяжных из резервной группы заплакало, ну это о чем-то говорит. Это явно говорит о том, что дело имеет заказной характер, и Сергей Иванович, он невиновен. И 2 года, почти 3, провести в застенках Лефортово за то, что отец помогал людям, поднимал край с колен. Я считаю, что это неприемлемо. Я знаю точно и могу сказать открыто, что на этом все дело не закончится. Дальше будет апелляция, кассация. И дойдем до самого верха, чтобы доказать невиновность Сергея Ивановича. Все понимают, что происходит вокруг. Я понимаю и присяжных, может, с какой-то стороны, потому что всякое могло случиться. Кому-то сказали, что с работы выгоним. Второму сказали еще, что не страшно. И им надо было вынести этот вердикт. Если дело имеет заказной характер, ну, это вот лично мое мнение и мнение моего отца, мой отец об этом не раз говорил, то там будет все построено именно так, чтобы не доказать виновность или невиновность, точнее, невиновность не доказать, а сделать так, как им сказали свыше. Суду особо было неинтересно смотреть на те доводы, которые может защита представить. Причем вот со стороны обвинения не было ни одного доказательства вины моего отца и остальных фигурантов дела. А с нашей стороны мы представляли уйму весомых доказательств. И им надо было все это скрыть, потому что дело, оно уже в истории, можно сказать. И когда начнут пересматривать это дело, а все же фиксируют под протокол, и аудиозаписи есть, если они дадут высказаться всем свидетелям, там ясно и понятно, что Сергей Иванович чист, как белый лист. Но этого им не нужно. Им не нужны доказательства со стороны защиты. Им достаточно набора бумажек, которые предоставил следователь, прокурор и не более того.
С Антоном Фургалом, сыном осужденного политика и бизнесмена, беседовали мои коллеги из нашего проекта «Сибирь. Реалии». Они также поговорили с политологом Александром Кыневым о причинах столь высокой популярности Сергея Фургала в Хабаровском крае.
На выборах 2018 года, когда Фургал стал губернатором, он считался техническим кандидатом, который во втором туре даже подыгрывал единороссу Шпорту. Как так вышло, что люди все равно выбрали его?
Это было решение людей. Вообще-то Дальний Восток характерен очень сильной гражданской самоорганизацией, а Фургал был как бы соответственно техническим, но техническим как бы он не был ноунеймом. То есть он человек, которого люди знали, он был уже довольно давно депутатом Госдумы, причем по одномандатному округу, а в регионе всего 2, да, это половина края. То есть он был депутатом Краевой Думы. То есть это был человек, хорошо, достаточно лично известный. Люди решили, что хватит наш Шпорта, будем голосовать за Фургала. В этом смысле вот это как раз, может быть, самый яркий за все годы пример победы гражданского общества. Компанию вел не Фургал. Компанию фактически вели как бы неформальные местные лидеры общественного мнения, как бы, то есть это была такая типичная сетевая кампания, когда люди приняли решение, Фургал, по сути дела, ему подчинился, то есть вы меня выбрали, да, ну ладно, буду работать. Вот именно по этой причине и был протест, потому что это была победа людей, это не была победа Фургала в чистом виде, это была победа людей, то есть вот это самое к самоорганизации. Поэтому он был символом, именно поэтому и возник хабаровский протест.
Была ли предрешена судьба Фургала, когда он, ну, по сути, отказался снимать свою кандидатуру с выборов?
Нет, не обязательно. Но все-таки из губернаторов оппозиционных за все эти годы был посажен только он один. Сипягин жив-здоров, сейчас депутат Госдумы. Левченко как бы, ну, в итоге ушел в отставку под давлением, но Там было косвенное давление на сына Коновалов, пока губернатор, поэтому здесь нельзя сказать, что какой-то сценарий был предрешен. Нет, он не был предрешен. Наоборот, Фургал был очень сильным губернатором, очень популярным, и, как показывает опыт, федеральному центру все-таки исторически рационально всегда было выгоднее опираться на популярных глав и быть с ними в союзе, а не в антитезе. Потому что в антитезе ты получаешь протестный регион. Поэтому я думаю, что здесь вся эта история с его арестом и тем, что было дальше, эта история, она и во многом носит иррациональный характер. Это борьба, даже наносящая самим себе ущерб, но причиной этой борьбы являются бессознательные страхи. То есть неготовность терпеть любые яркие фигуры, в которых чувствуется какой-то внутренний мощный потенциал. То есть, с одной стороны, да, имеют столичные конфликты, очевидно, я не публично озвучивал, но хочу напомнить, сколько было сказано всего там по Юрия Руднева, например, там и так далее. То есть, ну, в общем, тут как бы любой желающий там может погуглить и найти до массовой информации об этом. Но при этом он был, очевидно, очень-очень популярен, и надо сказать, что ведь, на мой взгляд, вот эта жесткость приговора, она как раз говорит о том, что это в каком-то смысле признание заслуг. Это знание масштаба страхов, которые есть. Потому что слабые оппозиционеры ничего не могут еще не представить никакой угрозы. А Фургал представлял угрозу, потому что в отличие там, от 99% нашей оппозиции, которая занимается сама собой, это был кандидат от людей. То есть это был выходец в прямом смысле такой народ и самородок, действительно и ставленник не какой-то тусовки, а ставленник гражданского сообщества регионального. С колоссальным потенциалом роста, потому что он апеллировал к людям, а не к тусовке. И этим-то и был страшен, потому что он действительно был народным губернатором. Наши оппозиционеры к нашему народу не имеют никакого отношения. Им можно высказать претензии там, в снобизме, высокомерии, неумение разговаривать с людьми по-человечески там, и так далее. А Фургал ровно наоборот.
Еще раз напомню, что о деле Сергея Фургала, суровом приговоре и популярности Фургала в Хабаровском крае с политологом Александром Кыневым беседовали мои коллеги из проекта «Радио Свобода. Сибирь. Реалии». И на этом мы завершаем информационный дайджест «Время свободы» 10 февраля. Наши подкасты всегда можно найти, скачать и послушать, повторю еще раз, на разных платформах. Всегда ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и канал «Радио Свобода Лайв» в YouTube. Пишите, задавайте вопросы и оставляйте комментарии. А с вами сегодня был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».